Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Юлия Кашапова. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 1 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Сегодня годовщина авиакатастрофы аэробуса А-321 в небе над Синаем. В память о ее жертвах в Петербурге и Ленинградской области проходят траурные мероприятия. В Петербургском аграрном университете сегодня прошли обыски. Следственные мероприятия могут быть связаны со взяткой, которую получил один из сотрудников вуза. В Приморском районе Петербурга накануне было совершено нападение на бригаду скорой помощи. Проводится проверка. Завтра в Александро-Невской лавре пройдет 3-й Петербургский форум «Милосердие». А 3 ноября в Военно-морской академии состоится морской молодежный бал, который станет итоговым мероприятием проекта «Морское наследие Петра Великого». В северную столицу совсем скоро придет настоящая зима. В конце недели к праздничным выходным ожидается заметное похолодание до 4-6 градусов ниже нуля. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге. Накануне в северной столице состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Открываются ли новые имена репрессированных? Будут ли архивы раскрыты до конца? Об этом пойдет разговор в студии «Радио России». Задать вопрос гостю можно прямо сейчас. Для этого можно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо оставить письменно свой вопрос на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы «Радио России». И можно будет позвонить по телефону, прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 12 минут. Ну а прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
В Петербурге сегодня вспоминают погибших в авиакатастрофе. Год назад, 31 октября, аэробус А-321, выполнивший рейс из Египта в Петербург, разбился на Синайском полуострове. Катастрофа унесла жизни 224 человек. Сегодня день памяти жертв страшной трагедии начался с минуты молчания и заупокойных богослужений. Кирилл Андреев продолжит тему.
Панихида по погибшим в Свято-Троицком Измайловском соборе началась ранним утром. Ровно год назад, в 7 часов 14 минут, российский самолет А-321 авиакомпании «Когалым-Авиа» пропал с радаров. В храме, несмотря на ранний час, собрались не только родственники тех, чьи жизни унесла трагедия, но и их знакомые, друзья и коллеги. После службы в Троицком соборе некоторые отправились в Исаакиевский, где сегодня также шла панихида. Колокол крупнейшего городского собора ударил 224 раза в память о каждом погибшем. Днем в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Реквием», на котором исполнялись произведения Бетховена, Сибелиуса и Чайковского, а также композиция «Памяти жертв». Она была написана молодым композитором Муратом Кабардаковым специально в память жертв Синайской трагедии. В фойе был организован сбор пожертвований на строительство храма в Красносельском районе в память о погибших, а перед началом концерта к собравшимся обратился председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Будут проходить годы и десятилетия, будет сменяться поколение ваших семей, но для всех вас, да и для нас тоже, это будет незаживающая рана. Погибли целые семьи, погибли наши с вами соотечественники, дети малые, из-за страшной вот этой беды, международного терроризма. И, безусловно, задача всех нас сделать так, чтобы день 31 октября стал днем поминовения, днем воспоминания.
Катастрофа над Синаем стала одной из самых крупных в истории российской и советской авиации. Расследование показало, что ее причиной был теракт. На борту потерпевшего крушение самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург, находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.
Еще одна акция памяти по погибшим пройдет сегодня вечером на Дворцовой. В 8 часов архитектурно-художественная подсветка главной площади города будет отключена, а на стены главного штаба будут передаваться изображения фотографий погибших и их родственников. Завершится акция памяти минутой молчания. Добавлю, как сообщили в компании «Ингосстрах», работа по выплате страховых компенсаций завершена, родным погибших выплачено более 400 миллионов рублей. Полеты российских самолетов в Египет до сих пор приостановлены. В Петербургском аграрном университете прошли обыски. Действия силовиков связывают с взяткой, которую получил один из сотрудников вуза. С подробностями Мария Гордеева.
С самого утра в стенах аграрного университета проходили обыски. Сотрудники следственного отдела по Пушкинскому району совместно с силовиками наведались в служебные кабинеты ректора и проректора по учебной части. Дело в том, что начальник правового управления этого вуза, а по совместительству адвокат Петербургской палаты, в начале октября был задержан с поличным. В здании аграрного университета он получил 1,5 миллиона рублей от директора калининградского филиала этого вуза за общее покровительство. Кроме того, петербургский адвокат должен был закрыть глаза на результаты проведенной в филиале проверки. Однако пачка банкнот оказалась просто муляжом. Все происходящее контролировали силовики, рассказал старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Петербургу Сергей Капитонов.
Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении начальника административно-правового управления Санкт-Петербургского аграрного университета, которому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Расследование уголовного дела продолжается.
Сейчас в отношении адвоката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Следственном комитете добавили, что сегодняшнее мероприятие в Аграрном университете – лишь один эпизод в целой серии обысков по этому делу.
И в продолжении темы, по сообщениям СМИ, сотрудники Службы экономической безопасности управления ФСБ сегодня утром нагрянули с обысками и в дом топ-менеджера метростроя Николая Казнина. Действия силовиков могут быть связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при организации вывоза грунтов со строек, которое было возбуждено еще в сентябре. Дело в том, что Николай Казнин – это заместитель первого замгендиректора метростроя, который как раз курирует вопросы по вывозу грунта со стройплощадок компании. Полиция проводит досудебную проверку по поводу нападения на бригаду неотложной скорой помощи на улице Савушкина. Нападавшему может грозить уголовное наказание. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Инцидент произошел в минувшую субботу около 11 вечера у 115-го дома на улице Савушкина. Бригада неотложной скорой помощи приехала туда по вызову. У пациента врачи обнаружили аритмию, приняли решение срочно госпитализировать больного. Но выехать со двора автомобиль неотложки не смог. Узкую дорогу блокировала припаркованная частная машина, из которой жилец одной из квартир разгружал вещи. Водитель неотложки попросил его срочно освободить проезд, но мужчина сделать это отказался. Далее словесная перепалка переросла в драку, рассказал начальник управления информации ГУ МВД России по Петербургу Вячеслав Степченко.
К конфликту чуть позже подключились и врач скорой помощи женщины, и знакомая жильца дома. На место был вызван наряд полиции. Жильца дома доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже в полицию поступили из медицинского учреждения две телефонограммы, которые зафиксировали телесные повреждения у водителя и врача скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Опрошены все участники конфликта. Нами запрошено заключение судебно-медицинской экспертизы, которые дадут оценку степени тяжести причиненного вреда здоровью. При получении результатов этой экспертизы будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
О том, какие травмы получили водитель и врач неотложки в нынешнем инциденте, мы спросили главного врача 114-й поликлиники Приморского района Светлану Анисимову.
Степень тяжести я не могу вам озвучить, потому что работает комиссия, поскольку это случай травмы на производстве. Как только будут у меня все документы на руках по степени тяжести, но состояние я не могу сказать, что тяжелое.
Напомним, Госдума в мае отклонила 4 законопроекта об ужесточении ответственности за нападение на сотрудников скорой помощи. Профильный комитет посчитал, что действующего наказания за агрессию в отношении медиков, которое предусмотрено Уголовным кодексом, достаточно. Так что остается дождаться окончания проверки и решения суда по данному ЧП.
Между тем, по сведениям городской станции скорой медицинской помощи, только в прошлом году произошло 47 случаев нападения на ее сотрудников. К счастью, все без тяжких последствий для медиков.
Новости дня. Хроника событий.
Третий Петербургский форум милосердия пройдет в нашем городе завтра в Александро-Невской лавре. В этом году он приурочен ко дню рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и посвящен вопросам благотворительности. С подробностями Елена Серова.
Форум милосердия ставит перед собой цель возродить традиции благотворительности, милосердия и социальной работы. Как свидетельствует историк Елена Воронова, добро из милости творили на Руси на всех уровнях – и царственные особы, и князья, и духовные лица, и простые смертные по мере возможности. После революции подавать милостыню и жертвовать кому-то стало считаться унизительным, и на страницах российской благотворительности появились белые пятна. Сейчас восстановление этих традиций идет, но не так быстро, как того требуют реалии времени. Ведь по-прежнему существует нужда в добровольных помощниках, считает председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
У нас очень активно начали выстраиваться конкретные совместные формы работы по вовлечению наших горожан в помощи ближнему, в помощи тем людям, которые в этом нуждаются. Прежде всего, конечно же, пожилые люди. Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Много людей-инвалидов с различными проблемами. Молодежь особенно хотелось бы, чтобы к этому была причастна. И все больше и больше у нас участвует в этом процессе волонтеров и пожилых людей, и молодежи. Я думаю, что вот и конференция, и наше совместное служение, конкретные дела нашим горожанам во многом поможет.
По словам директора форума Андрея Ярыша, в этом году участников в два раза больше.
Если в прошлые годы в форуме участвовало порядка 150-200 человек, то в этом году мы получили более 400 заявок, из которых в самом форуме примут порядка 300 человек участие. Это и студенты высших учебных заведений, представители районов города, это представители городских учреждений социальной защиты населения и, конечно же, сестричество, братство, общественные организации, которые каждый день творят дела милосердия.
Итогом форума милосердия станет резолюция, в которой будет обозначена дорожная карта 2017 года. Документ позволит систематизировать работу благотворительных организаций и выстроить взаимодействие с учреждениями соцзащиты, здравоохранения и образования.
3 ноября в Военно-морской академии на набережной лейтенанта Шмидта состоится морской молодежный бал, который станет итоговым мероприятием проекта «Морское наследие Петра Великого». Для участников бала, среди которых будут курсанты академии и студенты городских вузов, определен строгий дресс-код. Тему продолжит Артем Сащенко.
Проведение морского молодежного бала стало еще одной красивой петербургской традицией, и в этом году он пройдет уже в 10-й раз. И символично, что как раз в эти дни российский флот отмечает 320-летие со дня основания. Одним из ярких событий бала станет церемония подведения итогов гражданско-патриотического конкурса «Морской район морской столицы». Жюри назовет имена победителей конкурса. Гостей праздника ждут также выступления военно-морского духового оркестра, ансамбля барабанщиц, эстрадных исполнителей и многочисленные конкурсы, фуршет и, конечно, бальные танцы. Главное требование к гостям – соблюдение строгого дресс-кода. Парадный мундир, смокинг или костюм для кавалеров и вечернее платье для дам. Как показывает опыт прошлых лет, курсанты и студентки начинают готовиться к выходу в свет задолго до дня проведения праздника. Придумывают наряды, занимаются танцами с профессиональными репетиторами. По словам ответственного секретаря Морского совета при правительстве Петербурга Татьяны Чекаловой, бал – это прекрасная традиция, которая прививает молодежь любовь к истории и своему отечеству.
Морской молодежный бал – это возможность не просто вернуть нашу молодежь к культурным традициям. Действительно, балы начинались в России, в Санкт-Петербурге именно осенью. А это еще, конечно, возможность подвести итоги морских молодежных программ в рамках нашего проекта «Морское наследие Петра Великого» и по нашей летней навигации. И традиций морских в городе очень много.
Одна из таких традиций – выборы королевы морского бала. Победительница должна быть не только привлекательна внешне, но участниц ждут интеллектуальные состязания и конкурсы на знание истории Петербурга. Морской бал станет итоговым мероприятием проекта «Морское наследие Петра Великого», организованного фондом «Морское образование» при поддержке Комитета по молодежной политике Смольного.
19.23 в Петербурге. Сейчас в нашем городе нулевая температура. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Безветрие. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Петербург претендует на статус гастрономической столицы России. В музее усадьбы Державина открылась выставка искусства костюмов кино, а на студии Линдок стартовал международный кинофестиваль «Мир знаний». Также я познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие три дня. дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге. Накануне в городе состоялись памятные мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий. Открываются ли новые имена репрессированных? Будут ли архивы раскрыты до конца? Об этом моя коллега Ольга Стыценко поговорит сегодня с Александром Шишловым. Задать свой вопрос гостю можете и вы. Можно сделать это прямо сейчас, передав свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо оставить его письменно на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить по телефону, прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостя.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашего гостя Александра Шишлова, уполномоченный по правам человека в Петербурге. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Накануне в Петербурге состоялись памятные мероприятия, которые были посвящены Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня поговорим о том, становятся ли известны новые имена репрессированных, будут ли архивы раскрыты до конца, как сохранить память о тех временах, как сделать так, чтобы она не стерлась со временем. Если у вас, уважаемые друзья, есть вопросы или мнения, пожалуйста, звоните через оператора по телефону горячей линии 680-15-16 или напрямую в студию 325-71-79. Еще хочу напомнить, что нам можно присылать онлайн-сообщения. Для этого нужно зайти на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru и на главной странице найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России».
Новости дня. События и комментарии.
Итак, накануне в Петербурге вспоминали имена жертв политических репрессий, жертв режима. Прошло несколько мероприятий. Был митинг у закладного Славицкого камня, но это уже традиционное мероприятие, я бы сказала. Памятное мероприятие в Левашовской пустоши, туда на кладбище, на Левашовское мемориальное кладбище ездили близкие тех, кто там покоится. Но надо сказать, что многие из них даже и не знают, там ли находятся их родные, потому что не очень-то легко найти, что называется, вот все эти сведения. Ну, еще акция «Последний адрес», перечислю уж все. Также петербуржцы читали имена репрессированных, отдавая им дань памяти. Кроме того, прошла акция «Бессмертный ГУЛАГ». Вот это все было вчера. Вы были непосредственным участником, Александр Владимирович. Скажите, как вы считаете, насколько многочисленны были вот эти мероприятия? И насколько люди вообще знают, что эти мероприятия в городе проходят, как вам кажется?
Ну, по моим впечатлениям, в этот раз было больше участников, чем в прошлом году. Но, может быть, мы начнем с того, что напомним нашим слушателям о том, что это, собственно, за день, 30 октября, почему именно 30 октября проходят эти мероприятия.
Давайте мы напомним, но только у нас ждет телефонный звонок. Давайте уже? Мы традиционно начнем,
со звонка.
Алло, здравствуйте.
Алло. Анна беспокоит.
Да-да-да, здравствуйте,
вопрос,
пожалуйста.
Вопрос к Александру Владимировичу. Вот первый вопрос. Интересно мне знать мнение Александра Владимировича, вот как он относится к мысли Алексеевича, Светланы Алексеевич, что больше надо заниматься руководителями террора, кто это организовывал, психология, механизмы, что их заставило, и вот эти все мотивы. У нас как-то эти люди, организаторы, они вообще ушли в тень. Вот. И второй маленький вопрос. По отношению вот к жертвам красного террора 17 по 23 год. У нас вообще почему-то об этой теме совершенно не говорят. Вот мне бы тоже хотелось знать, почему эта сторона жизни, она как-то совершенно отошла в сторону.
Спасибо за ваши вопросы.
Ну вот, спасибо. Вы просто ставите вопросы. Вот самые главные вопросы ребром. Действительно самые главные. И, ну, прежде всего, чем надо заниматься, организаторами или исполнителями, или вообще тысячами и тысячами, может быть, даже миллионами людей, кто одобрял в то время террор. Вот на самом деле, я думаю, что самое главное, чем надо заниматься, это надо заниматься просвещением, образованием. Надо, чтобы люди, граждане нашей страны, знали, что происходило на самом деле в годы политического террора, в десятилетия политического террора. Потому что сегодня ведь для очень многих людей. К сожалению, эти страницы истории покрыты туманом, и они имеют очень смутное представление не только об организаторах, а вообще о самих фактах, о том, что миллионы людей пострадали, что исковеркана была жизнь многих поколений, и мы до сих пор этого не преодолели, ведь до сих пор не преодолели эту трагедию. И вот что касается исследований, то, конечно, они нужны. Конечно, нужно, чтобы сам механизм и психологический, и управленческий, и социально-психологический исследовался. И надо сказать, что эти исследования это проводятся. И очень много серьезных людей разных специальностей занимается исследованиями. Вот совсем недавно, вот буквально на прошлой неделе у нас в Петербурге проходила 9-я уже конференция из цикла «История сталинизма», и там вот темой, которая была вот на этой конференции предметом обсуждения, а там десятки ученых из разных регионов страны и из разных стран даже участвовали, так вот темой была, называлась «Культура и власть», как тоталитарная власть влияет на культуру, как авторитарная власть влияет на культуру, и через культуру изменяется массовое сознание. Это очень актуальные сегодня темы. Ну, а вот второй вопрос, который вы затронули, о жертвах красного террора, я не разделяю здесь красный террор, так сказать, в досталинское время и террор, который был в конце 20-х, в 30-е, 40-е, в начале 50-х годов. Это, может быть, там были разные фамилии руководителей террористических компаний массовых, но суть-то была в одном. Суть была в пренебрежении к человеческой жизни, в большевистской идеологии, в представлении о том, что государство важнее, чем личность. Вот в том, что касается вот того, что вы назвали красный террор, начало, конец 10-х годов, 18-й, 19-й, начало 20-х, у нас в Петербурге ведь тоже, в Петрограде тогда, очень много людей погибло. И у нас в центре города, у стен Петропавловской крепости, были первые массовые расстрелы большевистские в 18-19 году, в том числе расстрелы заложников, и более сотни тел обнаружены были при археологических изысканиях буквально у стен Петропавловской крепости, в самом центре нашего города. И, к сожалению, до сих пор эти останки по-человечески не захоронены, они хранятся в фондах Музея истории нашего города. И, конечно, я надеюсь, что мы сможем добиться того, что там будет установлен какой-то мемориальный знак или комплекс, не знаю, это предвосхищать, в какой форме будет увековечена память тех, кто тогда погиб. Но все это вещи связаны. Но вот все-таки я хочу напомнить для тех, кто не настолько знаком с этой темой, откуда вообще идет вот этот день 30 октября. Он ведь отмечается уже давно, в середине 70-х годов, если я не ошибаюсь, в 74-м году первый раз. И тогда это была дата довольно случайная. Это просто была дата, когда началась голодовка политических заключенных.
Такого восстания локального.
В позднее вот, советское время. И с тех пор этот день отмечается именно как день политзаключенных, как жертв памяти, как день памяти жертв политических репрессий. И вот в старые, в советские времена, это был день очень немногим известный, ну, наверное, только в кругу диссидентов. Но вот уже 25 лет, как это государственная памятная дата, в 91 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, и был установлен вот такой памятный день 30 октября, и вот он уже 25 лет отмечается. Вообще, это очень важный день, на мой взгляд, потому что важный он для всех, кому ценна человеческая жизнь, кто считает, что самая главная ценность – это жизнь человека, достоинство человека. И на самом деле ведь вот этот приоритет человеческой жизни, ценность человеческой жизни – это ведь основа нашей Конституции, ныне действующей Российской Конституции. Основа Российской Конституции – это права человека, и первое из них – это право на жизнь. И поэтому этот день для всех, кто вот это право ценит, он очень важен.
Ну, вот сейчас в городе живут люди, пережившие репрессии, около 11 тысяч человек, это непосредственно около 200 человек, тех, в отношении которых репрессии были непосредственно, и их дети, их потомки, те, кто тоже пострадали вот от этой ситуации. Издается в городе книга «Ленинградский мартиролог». Формируется, насколько я знаю, 14-й том сейчас. Имена репрессированных вносятся в списки центра «Возвращенные имена». Работает фонд ИОФА, который продолжает дело мемориала. Вот скажите, можно ли сейчас говорить о том, что вот это вот раскрытие имен, раскрытие увековечивания судеб пострадавших от режима близится к концу? Или мы пока только у самой верхушки айсберга?
Вы знаете, никто не может сказать точное число людей, которые попали вот в эту тоталитарную машину репрессий. Поэтому, хотя уже более 3,5 миллионов дел пересмотрено, реабилитированы незаконно, несправедливо репрессированные по политическим мотивам люди, вряд ли кто-нибудь сможет дать точную оценку. Даже количество людей, расстрелянных по приговорам троек и других органов вот в те годы, и то остается неточно определенным. Кто-то называют цифры 750 тысяч, кто-то 800 тысяч, кто-то еще большие числа. К сожалению, пока еще эта работа не завершена, но каждое имя, которое подтверждается, находится, включается вот в эти мартирологии, это очень важный шаг к сохранению нашей памяти исторической и к преодолению вот этого прошлого, которое над нами давлеет до сих пор. Ведь в следующем году, смотрите, в следующем году исполнится 100 лет со времени Октябрьской революции, Великой Русской революции, как ее теперь называют часто, или Октябрьского переворота. Даже тут нет единого терминологического такого взгляда у историков. Но вот 100 лет прошло, и вот тот раскол, который тогда настиг нашу страну, ведь он до сих пор не преодолен, ведь у нас в обществе нет общего взгляда на историю, на красных, на белых.
Ну, как подтверждение ваших этих слов, я зачитаю сообщение от нашего слушателя Геннадия. Он спрашивает, а белым террором надо заниматься?
Конечно, надо, ведь это все трагические страницы нашей истории, но, трагические, но это наша история, это наша страна, и мы должны ее знать, И делать из этого выводы. Ведь вы знаете, вот такая странная вещь, казалось бы, принята в прошлом году концепция государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий по прямому поручению президента. Она была разработана. Вначале речь шла о том, что будет разработана и принята федеральная целевая программа, обеспеченная бюджетным финансированием, но не сложилось, и приняли вот такой документ, который называется «Концепция государственной политики», но там совершенно ясно, черным по белому написано, что государственная политика исходит из осуждения идеологии политического террора, из недопустимости попыток оправдания террора политического особенностями времени или какими-то иными факторами, или попытками вообще отрицать политические репрессии. А ведь вот с одной стороны, казалось бы, вот она, государственная политика, утвержденная на самом высшем уровне. А с другой стороны, что мы видим? Мы видим, что устанавливаются памятники Сталину, что происходит какое-то, я бы сказал, возрождение апологетики сталинизма, что издаются книги, в которых игнорируются исторические факты, касающиеся политических репрессий. Просто факты отрицаются, игнорируются. И что особенно удивительно, что эти книги находят спрос. А те, кто впрямую не готов сегодня одобрять, восхвалять большевистско-сталинские методы управления, но, видимо, в душе их разделяет, они находят новых кумиров в лице, например, царя Ивана Грозного, и кто-то объявляет, что его период правления был золотым веком.
Самым позитивным в истории.
Вот любой историк, начиная от выдающихся русских историков, сказал и говорил много раз о том, как дорого обошлась России как дорого обошлось России царствование Ивана Грозного, сколько Россия потеряла. Но вот почему-то люди ищут опору вот в таких иллюзиях и не хотят видеть реальные факты. И вот это очень тревожно.
Простите, что прерываю. Должна пройти реклама в нашем эфире. Мы вернемся сразу после нее в студию. Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге, здесь у нас.
Новости дня.
Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге, у нас в студии. Мы говорим о Дне памяти жертв политических репрессий, собственно, о тех временах, о том времени, о том, как сохранить эту память. Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на митинге в Москве сказала о том, что будет предлагать ввести в школьную программу такую тему, как реабилитация жертв политических репрессий. Поскольку сейчас, собственно, об этом практически не говорится, может быть, как-то вскользь в курсе истории. Вот как вы считаете, насколько это важно, и она очень связывает с этим как раз правовое просвещение, то есть превентивные знания, которые даются людям, которые могут стать невинно привлеченными к уголовной ответственности или невинно осужденными. Вот как вы считаете, может ли это принести, ну, я даже не знаю, живую струю, наверное, в это дело, да, потому что вот я смотрю на подобные митинги, на эти траурные мероприятия памятные, приходят люди в основном в возрасте, ведь молодых лиц нет.
Ну, я думаю, что не совсем это так. Вот, по крайней мере, вчера, там, где я был, и на Троицкой площади, и на Левашовском мемориальном кладбище, там было довольно много молодых лиц. И это как раз внушает какую-то надежду. Но вообще эта тема очень важная. Тема вот, просвещения, образования. Потому что сегодня очень для многих молодых и выпускников школ, и студентов все это время находится в каком-то тумане, и, к сожалению, у многих, ну, если просто говорить, каша в голове по отношению к тому, что происходило в период, когда в нашей стране были политические репрессии. Поэтому, конечно, образовательные программы чрезвычайно важны, и вот мы говорили с вами уже о концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Это одна из главных составляющих этой государственной политики, это просвещение, это создание образовательных программ, которые направлены в том числе и не только на школьников, но начинать, наверное, надо с учителей, чтобы все учителя истории общественных дисциплин представляли себе лучше то, что происходило. Тогда они смогут делиться своими знаниями со школьниками. Конечно, это чрезвычайно важная тема, и даже она, может быть, является частью более широкого процесса правового просвещения. Нужно больше уделять внимание, начиная со школьной скамьи, тому, что такое права человека. Потому что в Конституции нашей это основа, а в жизни уважение к правам человека далеко не для всех является аксиомой.
Александр Владимирович, вот есть несколько конкретных вопросов по родственникам, которые были расстреляны, а затем реабилитированы. Например, Ольга Леонидовна Нефедович говорит, что расстреляли его, сейчас, секунду, в 1937 году, 25 ноября. Отца было не узнать во время суда, она делится просто своими воспоминаниями об этом. И она хочет, чтобы имя ее отца было в списке жертв политических репрессий, вот, которые у нас читаются. Вообще, куда обращаться людям? Есть вопросы по конкретным людям, когда они могут найти документов?
Ну, есть такой фонд специальный «Возвращение».
«Возвращенное имя», да.
Вот, Анатолий Яковлевич Разумов его возглавляет. Вот вы говорили уже о том, что более 10 томов издано. И, конечно, вот если вы хотите, чтобы имя было вот в этом списке в этих книгах, то туда надо обращаться. Но, наверное, поскольку сейчас я в эфире, то проще всего, чтобы обратились ко мне в мой офис. Те, кто, у кого есть интернет, пусть зайдут на мой сайт и напишут электронное письмо. И вот мы постараемся установить контакт.
Скажите, нет ощущения, что
А те, у кого интернета нет, могут позвонить по телефону, оставить свои координаты. Телефон моего офиса 374-99-39.
Угу. Нет ощущения, что архивы не очень хотят открываться для того, чтобы все имена стали известны.
Ну, здесь я не могу вам сказать авторитетно, потому что я все-таки не историк, не архивист. Угу. Я слышал от историков разные оценки. В общем, для тех, кто хочет профессионально работать в архивах, как правило, я слышал, что им удается найти и материалы, и доступ к архивам, но я знаю, что есть серьезные проблемы в открытии архивов. Вот, как выясняется, очень много материалов находится в архивах Министерства внутренних дел, в котором раньше было НКВД. И множество дел вот по 30-м годам, по первой половине 30-х годов как раз там находится. И мне некоторые историки говорили, что там были сложности с архивами. Но еще раз хочу подчеркнуть уже, наверное, в третий раз, что государственная политика направлена на открытие архивов. И там, где происходит вновь засекречивание или где рассекречивание этих данных происходит не так, как установлено законом, то это все вопросы для вмешательства, в том числе и на государственном уровне.
Спасибо, Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге. Сегодня был у нас в гостях. Всего хорошего. До свидания.
В Петербурге. Сейчас в нашем городе нулевая температура, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. О происшествии в Красногвардейском районе неизвестный заминировал жилой дом на проспекте Наставников. Сегодня около половины шестого вечера в дежурную часть поступил звонок. Аноним сообщил о том, что в доме 15, корпус 1, заложена бомба. На место выехали сотрудники чрезвычайных служб. Вскоре оцепление было снято, ничего опасного стражи порядка не нашли. Жильцы сообщают, что дом минируют третий раз за год. НИИ онкологии имени Петрова испытывает огромную нехватку крови. Пациентам требуется кровь всех групп и резусов. Об этом сообщает сегодня благотворительный фонд «Атвита». НИИ онкологии – федеральная клиника, куда приезжают на лечение люди со всей страны. У них, как правило, нет друзей или родственников в Петербурге, которые оперативно могли бы сдать кровь, поэтому помочь могут только добровольные доноры. На все вопросы о сдаче крови ответят по телефону 439-95-17. Предстоящей ночью на кольцевой автодороге перекроют съезд в сторону метро «Рыбацкая». Ограничения будут действовать с 23 часов сегодня до 5 утра вторника. В сторону станции метро «Пролетарская» движение будет осуществляться в штатном режиме. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на вторник следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 63 рубля 22 копейки. Это на 32 пункта выше предыдущего показателя. Евро подорожал на 60 копеек. Новый курс 69 рублей 29 копеек. В ноябре Петербург добавит себе еще один статус – гастрономической столицы России. С 1 по 30 ноября на берегах Невы пройдет первый в истории петербургский ресторанный фестиваль. Лучшие заведения города предоставят гостям возможность попробовать самые изысканные блюда по фиксированной цене. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ресторанный фестиваль открывает новое направление въездного туризма – гастрономическое. В Петербурге зарегистрировано около 7 тысяч предприятий общественного питания. Для участия в фестивале 61 ресторан подготовил специальный сет-меню из лучших рецептов, которыми гордится шеф-повар данного заведения. Это делается себе в убыток, ведь цены фиксированы, но рестораторы готовы работать на свою репутацию, чтобы получить прибыль в будущем. Бюджетные средства города не привлекаются вообще. В Петербурге сложился особый стиль русской кухни, опирающийся на историю, традиции и кулинарные эксперименты. Поэтому организаторы стояли, чтобы каждый ресторан предлагал гостям хотя бы одно исконно петербургское блюдо, рассказала зампред комитета по развитию туризма Нана Гвичия.
С нашей стороны мы будем максимально пытаться поддержать ту культуру Петербурга, которая существует, чтобы петербургская кухня жила в каждом из ресторанов.
В этом году Петербург посетит рекордное количество туристов – 7 миллионов иностранцев и россиян. Один из организаторов ресторанного фестиваля, большой знаток петербургской кухни, зампред комитета по внешним связям Сергей Марков, с сожалением сообщил, что в Париже предлагают любимые блюда Цар швейцарского министра иностранных дел пудинг Нессельроде. А в Петербурге такой пудинг не готовят.
Петербургская кухня – это микс русской традиции и французской кухни с ее изысками и технологиями. Самый характерный пример – это стерлить в шампанском. Стерлить, да, традиционное шампанское, которое нам привезли французы. У нас очень много блюд, связанных с историческими личностями. С Пушкиным, с нашими писателями, который был гурманом. Он очень любил щи именно с грибами, с белыми грибами. Ваши друзья, которые приедут в Петербург, ну куда надо сводить? Не в итальянский, не в японский ресторан, а в ресторан традиционной русской петербургской кухни, где кроме корюшки можно попробовать разварную говядину с грибами, которая являлась любимым блюдом Екатерины Великой, или биточки паскобелевские.
На ресторанном фестивале предлагают обогатиться не только телесно, но и духовно. В программе тематический ужин, кухня питерского рока, гастрономический проект, музыка и кулинария в капелле, парадные обеды князей Юсуповых, выставка художников, еда как искусство. А для дипломатов устроит прием петербургская кухня.
Новости дня. Культура.
В западном корпусе музея усадьбы Державина открылась выставка «Искусство костюма в кино». В экспозиции работы художника по костюмам, члена Союза художников и Союза кинематографистов России Анны Некрасовой. В экспозиции костюмы, эскизы, аксессуары и фотографии частной коллекции художницы, созданные рукой мастера. Елена Медведева расскажет подробнее.
Более 30 лет Анна Юрьевна Некрасова работает в театре и кино. Выставка знакомит с ее творческой лабораторией, с работой художника по костюмам, основная задача которого, используя современные материалы и технологии, бережно передать дух времени и нюансы эпохи. На выставке представлены костюмы к сериалам «Пером и шпагой», «Господа присяжные», «Перчатка Авроры». Это результат титанического труда, который выполняют на съемках исторических фильмов художник по костюмам и его помощники. Ведь одежда героев должна подчеркивать идею, ради которой и создается фильм, рассказывает Анна Некрасова.
Все костюмы, практически все художники кино стараются делать по историческим лекалам. Мы их находим. И лекала для сериала «Перчатка Авроры». Я нашла в библиотеке Академии художеств. Сотрудники мне нашли выкройки настоящие, парижские моды. Я сидела 2 недели, снимала лекала, и потом по этим лекалам я изготавливала костюмы. В принципе, всю женскую линию я делаю сама, поскольку я профессиональный портной. И мужская линия, она была по моим эскизам, под моим контролем, сделана уже мастерами, которые занимаются историческим костюмом.
Не случайно для проведения выставки выбран музей усадьбы Державина. Исторические интерьеры и подлинные вещи вступают в диалог с костюмами, которые здесь смотрятся необыкновенно гармонично, говорит сотрудник музея Ирина Андреева.
Ее костюм органично встроены в интерьеры, в подлинные вещи. Костюм, он оживает, он становится живым. Костюмы поворачиваются турнёрами в ту сторону, в которую хочется. И сколько мы там не пытались двух дам поставить лицом друг к другу, видимо, они в ссоре. Они отворачиваются. Что бы ты ни делал, мы приходим, они третий день смотрят врозь. Живут своей жизнью.
Выставку дополняют графические работы Анны Некрасовой и стилизованные под старину фотографии моделей в ее костюмах.
На студии «Лендок», что на Крюковом канале, сегодня открылся 11-й международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Что увидят зрители, знает Ольга Дубышева.
Всего в программе фестиваля, который проводит киностудия Горького, 27 научно-популярных фильмов из Израиля, Франции, США, России и других стран. Основная концепция смотра – вызов стихии. Фестивальные ленты рассказывают о борьбе человека за выживание в экстремальных условиях, о том вызове, который бросают ученые по всему миру ради получения новых знаний. Один из наиболее актуальных фильмов программы – «Розетта. В погоне за кометой». Это история о европейском космическом аппарате, миссия которого длилась 12 лет и завершилась 30 сентября, когда зонд столкнулся с поверхностью кометы Чурюмова-Герасименко. На все показы можно попасть бесплатно по предварительной регистрации, а главной площадкой мира знаний стал петербургский «Лендок». Самые интересные ленты можно посмотреть именно здесь, считает начальник отдела по связям с общественностью киностудии имени Горького Екатерина Тюхай.
Что лично я могу посоветовать? Например, российский фильм «Эффект трения» режиссера Дмитрия Семибратова. Это совершенно уникальная картина о том, как группа ученых, группа исследователей вместе со съемочной группой отправляются на действующий вулкан на Курильские острова, собственно, чтобы попасть на место, где можно найти такой уникальный элемент, такой металл, как рений. Следует сказать, что существование рения еще Менделеев предсказал задолго до того, как ученые открыли этот металл. И, собственно, рений, его открытие послужило толчком для большого шага в самолетостроении, в авиастроении, в строении космических кораблей. То есть это было очень важное открытие, и именно этому открытию в том числе и посвящен фильм «Эффект рения». Из зарубежной программы, например, достаточно любопытные фильмы, которые посвящены искусственному интеллекту, например, «Машина мечты», «Ин лимбо» в отрыве от действительности. Есть еще масса интересных фильмов, которые посвящены природным явлениям, экологическим проблемам. Например, фильм «Сид», «Зерно», собственно, посвящен такой проблеме, как исчезновение сортов семян и вследствие этого отсутствие в некоторых регионах пищи.
3 ноября в президентской библиотеке состоится научно-практическая конференция «Озеро Восток. Первые результаты. Перспективы», которая объединит в себе формат дискуссии, круглого стола и кинопоказа. Ее участникам продемонстрируют фрагменты фильма «Озеро Восток» известного режиссера-документалиста Екатерины Еременко. Картина рассказывает об отечественных исследователях Южного магнитного полюса, где на глубине около 4 километров находится огромное подледниковое озеро Восток.
Кинофестиваль «Мир знаний» продлится с 31 октября по 4 ноября. Его программа доступна на официальном сайте в интернете. Ночные автобусы трижды продублируют линии метро в связи с празднованием Дня народного единства. Воспользоваться маршрутами горожане и гости северной столицы смогут 3 ночи подряд – на 4, 5 и на 6 ноября. Автобусы будут курсировать по линиям с полуночи до 6 часов утра с интервалом в полчаса. Оплатить проезд в них можно будет как электронными проездными, так и покупкой разовых билетов. На строящийся стадион на Крестовском острове сегодня приехала с инспекцией комиссия ФИФА. Представители федерации в первую очередь интересовала подготовка спортивной арены, спортивной зоны. Это выкатное поле, а также помещения для команд, душевые, разминочные и массажные кабинеты. Ранее именно к этой инфраструктуре было высказано множество претензий. Что касается выкатного поля арены, то его испытали на прошлой неделе. Несмотря на сложности, конструкцию все же закатили внутрь чаши. Фонтаны Петербурга закрылись до весны. Сезон их работы завершился отключением 5 крупных объектов – фонтанов у Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и в Новоманежном сквере, а также фонтана-поилки у Воронихинской решетки. Таким образом, все 52 городских фонтана ушли на зимние каникулы. Как отметили в водоканале, зимой все оборудование пройдет проверку, при необходимости будут заменены неработающие детали. И в завершение программы о погоде. По прогнозу Гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, ветер переменный слабый. Температура по области ночью от 0 до 5 градусов мороза, местами до минус 9, днем от минус 3 до плюс 2 градусов. В Петербурге ночью от 0 до минус 2, днем от 0 до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. В последующие двое суток ночью местами, а днем в большинстве районов небольшой мокрый снег, ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток от 0 до минус 5 градусов. Ночью местами похолодает до минус 9. На дорогах местами гололедица. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Юлия Кашапова.